Да. Так, господа хорошие. Ну, давайте, я думаю, что все-таки это любопытно.
Да.
Да. А,
Маша была так на неврологической?
А я на вашей лекции, к сожалению, не была.
А, ну тем более.
Там второй не получилось.
Отчасти тут перекликается, отчасти.
Мне очень жаль, потому что про боль я бы тоже, конечно, с удовольствием послушала.
Ну, да, но здесь не совсем про боль. Не совсем про боль. Я буду на экран все-таки смотреть. Значит, я почему решил вам это показать? Жалко, что... Не знаю, может, ставим отдельно, что ли, потом. Потому что мы говорим о локальных исследованиях наших, когда мы вот здесь вот как бы в университете что-то делаем. Но на самом деле наука всегда мировая, никуда мы от этого не денемся. И границ для нее не было никогда, ну, за исключением военных наук, там особая граница. И поэтому... Вообще очень важно чувствовать вот этот ритм и вкус мировой науки. И вот я в разных вариантах и в Московском университете читал вот эту вот лекцию, из Питерского университета, в Минске читал, в Киеве читал, в Ереване читал, то есть катаюсь по стране и рассказываю, собственно, одну из самых, на мой взгляд, интересных тем последних лет этих 40, вообще-то говоря, это пресловутый эндорфин. Я понимаю, что это не совсем психология, естественно, но я в который раз напоминаю.
Как-то не психология.
Через ряд ДБР, вообще-то я нейрофизиолог.
Когнитивные последствия.
Но это на самом деле очень тесно перекликается, и я надеюсь, что в конце мы это с вами увидим. Почему такой заголовок? Потому что как только бедные эндорфины не взрывают. Их обзывают гормонами счастья, их обзывают гормонами блаженства и так далее. По очень простой причине, видимо, проводят аналогию с ощущениями наркоманов под дозой. Почему ты предполагаешь, что наркоманы вполне счастливы, счастливые люди? На самом деле это, конечно, не соответствует действительности, мне с ними не приходилось работать. А в ближайшее время, кстати, когда предстоит снова окунуться в эту среду, потому что вчера у нас были переговоры с руководителем одного из наркологических центров города. И говорили, что мы с Александром будем туда ездить, мерить. Хотели, чтобы кто-то из молодых поехал, но они все сказали, ни за что, мы не боимся, мы все будем ездить.
Мы, кстати, учились в наркологической больнице, там, ну, занятия проходили, так что...
А где?
На Дьяконова.
На Дьяконова,
да. Вы не туда же ездите?
Да,
я там живу рядом.
Тебя бы научить методу и подключить.
Вот было на психофизиологии идти.
И ты бы, не отходя от кассы, мог бы сидеть. А ты управленец?
Да.
А чего за тема у тебя?
А вот с темой пока не уточнил, я фриланс, исследую, во всяком случае, выборку фрилансеров. Да.
Немножко далеко. А так, мы же сотрудничаем хорошо с кафедрой Николаевна. Можно было бы что-нибудь общее нащупать?
Там
можно, но здесь похоже, что все-таки далековато.
Угу.
А так бы как хорошо, да? Там ведь проблема в чем? Привозят свеженького. И говорили, что нам звонят, и мы туда едем. И мы едем отсюда, через весь город.
А ну, чтобы еще время было свободно, как раз вот это вот.
Так, в любом. Чего делать? Набрать-то 30 человек всего, чтобы была ясность еще. Потому что некие начальные шаги уже сделаны, а тут вот как бы...
Это продолжение той статьи, про которую вы рассказывали, да, когда в притонах мерили?
Вот это начальные данные, да. Они есть. И они уже показали, что мы можем, в принципе, сегодня при некоторых показателях, в определенном диапазоне лежащих, может 100% сказать, что этот человек действительно балуется. Другое дело, что мы не можем сказать 100%, что человек не балуется, потому что там кластерный анализ провели, и вот в один кластер у нас свалились наркоманы, но в трех других кластерах были люди нормальные, и обязательно по одному-два наркомана зацесали все-таки. То есть в этом смысле как бы задача только односторонняя.
Ну, как один из видов. Почему?
Ну, в принципе, уже, в общем-то, значимо. кровь брать не надо, пальцы колоть не надо, вообще человеку мучить не надо, он посидел там, кнопочку понажимал на компьютере и все, ясно.
Здорово.
Ладно, так вот, вот пытался по поводу этих самых эндорфинов и рассказать. Вопросы, которые были. Что такое эндорфины, как их открыли, что они умеют, и немножко счастья. Значит, вот, во-первых, по поводу того, что такое эндорфины. Тут много слов, может быть, вас пугающих, поэтому давайте по ходу. Значит, слова олигопептиды. Напоминаю на всякий случай, что пептиды у нас это коротенькие белки, состоящие тоже из аминокислот. И олигопептиды, олига мало. Олигархия – это власть немногих. Да, и вот олигопептиды – это как раз очень короткие пептиды, лежащие где-то в границах 30-35 аминокислотных остатков. И действительно, на самом деле, это пептиды, которые сходны с наркотиками. Наркотиками типа героина, морфина, ну, исходно вообще опия, потому что от опия пошла наркотическая вот эта вся семья. Там метадон туда попадает, пролидол, фентанил, вот это все. Вот они по эффектам оказались сходными, но они вырабатываются в нашем собственном организме. В широком понимании, пишут в газетах, да, это вообще говоря, все семейство опиоидных пептидов, то есть опиоидных, подобных опию. Их назвали так, когда открыли, именно из-за подобия эффекта. И вот очень важное понятие вводится, эндогенная опиоидная система, то есть эти пептиды, мы сейчас о них поговорим, эндорфины, кефалины, там динорфины и прочее, и их рецепторы. Рецепторы имеются в виду то же, что вам уже не знакомо. Вот есть адреналин и адренорецептор на клетках, есть там ацетилхолин, холинные рецепторы. Вот здесь речь идет о таких рецепторах. Тут более подробная характеристика этих самых эндогенной опиоидной системы. Тут самое главное, что это нейроэндокринная система, то есть эти энтрофолины, эндорфины, они могут быть и медиаторами, то есть работать сугубо в синапсах мозгу. И они же могут быть гормонами, то есть работать по всему организму, что очень интересно. Вот перечисляется, где они образуются, и говорится о подтипах этих рецепторов. Действительно, сегодня больше 40 этих самых пептидов открыты в нашем организме. И могу сказать, что это уникальная, вообще говоря, ситуация, потому что обычно мы имеем дело с очень ограниченным числом. Адренорецепторы, соответственно, адреналин, норадреналин. Глициновые рецепторы, соответственно, глицин. ГАМК-рецепторы, ГАМК и 3 вида рецепторов. Но я хочу сказать, что вот так, чтобы так много, это не было. Открытие. В 1973 году, почему я 40 лет сказал, прошло, это рецепторы были открыты, а в 75-м именно вот эти самые пептиды. Но открытие не бывает на пустом месте. И поэтому, да, ну вот вначале то, что я вам сказал, почему опиоидные, то есть подобные наркотические энергетики производные опии. А вот дальше именно открытие. Парадокс заключается в том, что тут немножко открытие шло задом наперед, потому что до этого времени сначала открывали какие-то медиаторы или гормоны, а потом к ним находили рецепторы. Ну, что, в общем-то, логично. Адреналин был открыт еще в конце 19 века, а рецепторы к нему, по сути, нашли где-то в 40-е годы уже 20 века. А вот здесь немножко особая вещь, интересно. Ой, как интересно.
Картина.
Это, видимо, памяти не хватает у компьютера. Вот здесь были фотографии.
Интересно.
Как жалко.
Может, они куда-то уехали?
А?
Может, он куда-то делается.
Чёрт тебе. Здесь были фотографии. Стояли. Не удается это пройти.
Формат, значит, разный.
Ничего не поделать. Ой, как жалко. Это вкусный кусок. Как раз.
Нигде картинок не сохранилось. Или только
тут. Не знаю, посмотрим. Ну вот, вот здесь были фотографии. Дело вот в чем. Тут я хотел сказать, что всякое открытие все-таки имеет предшественник. И вот Авраам Гольдштейн в 59 году впервые в одной из статей показал, что наркотикам, к опиатам и подобным веществам обязательно должны быть рецепторы. Показал он на основании того, что тогда впервые научились вводить эти вещества прямо в мозг через микроканюли. И оказалось, что там они действуют в концентрациях нанограммовых. А это уже известно, что если мы имеем дело, например, с ферментативным эффектом или гормональным эффектом, то требуется микрограмма, то есть тысячные доли, простите, микро – это миллионные доли грамма. А вот если мы имеем дело с медиаторами, которые связываются с рецепторами, то тут работают нанограммы, то есть 10⁻⁹ миллиардные доли. И вот Гольдштейн был первый, кто это показал в 59 году, в 71 году он показал, предложил метод, которым можно найти эти рецепторы. Теперь Хьюда Экел, совершенно потрясающая тетушка, которая дважды, собственно говоря, вмешалась в процесс открытия эндорфинов. Во-первых, она вместе с Либескайндом, вот этим Джоном Либескайндом, в 72 году опубликовала карту тех участков мозга при микровведении, в которые вот этих микродоз морфина вызывается обезболивание. То есть это первый раз была карта объемная, где мы могли видеть, какие участки мозга надо попадать, чтобы вызвать крохотные дозы наркотика, хорошее обезболивание желудка. А Джон Рейнольдс, ужасно жалею, что его тут нет, потому что такая очень отвязная личность, это молодой человек, который исключительно за счет разгильдяйства в 69 году сделал открытие. Он открыл так называемую электростимуляционную энергию. То есть он показал, что при стимуляции очень слабеньким током некоторых участков мозга можно вызвать настолько сильную энергию, что можно делать аж полостные операции без всякого наркоза. Вот Хьюда Экел интересна тем, что она сопоставила карту Рейнольдса, то есть точки, которые он стимулировал электрически, и свою карту с микроинъекциями. И оказалось, что они накладываются друг на друга один в один. И это означает, что если где-то искать рецепторы, то как раз вот в этих отделах. Это некоторые ядра гипоталамуса, это некоторые отделы ствола мозга, и это некоторые области лимбической системы. Напоминаю, лимбическая система у нас все-таки это эмоциональная система.
То есть это глубина, получается.
Включает эмоции. А?
Глубокие везде отделы.
Да, то есть это не корковое представительство, это глубокое представительство. На самом деле, да, там, где древние базовые функции зашиты именно так. Ну а затем.
Здесь одна фотография отобразилась.
Странно, а эти нормально.
И не все, наверное.
Последнего нет.
Саймона нету, ну бог с ним, он очень похож на того же Гольдштейна, который тоже такой же старый еврей, бог с ним. Вот, я хочу сказать, что 73-й год совершенно потрясающая ситуация. Одновременно Science, как вы понимаете, выше журнала науки нету, все открытия там публикуются базовые. Вот в Science приходит 3 статьи. И редакторы принимают совершенно гениальное решение. Они все 3 статьи публикуют в одном номере, вот этом 179-м знаменитом, он у меня был, потом студенты гады зачитали. Последовательно, то есть по мере прихода в редакцию. Первая статья Перт Снайдер, вторая это Рейнольдс Вальстрём, и третья Саймон и там компания довольно большая. Разница в датах. Неделя, две недели. То есть вообще кучно очень они пришли. Все три группы сообщили, что они открыли вот эти самые пресловутые опиатные рецепторы. Они их нашли, они смогли их охарактеризовать именно там, куда пальцем показала Хилдерика. В этой компании очень любопытно вот эта парочка Кандис Биби Перт и Соломон Снайдер. Снайдер к тому моменту уже знаменитый американский психофармаколог, лауреат всяческих премий, вообще такая довольно культовая фигура психофармакологии. А вот Кандис Перт, между прочим, дипломница. То есть вот эта работа была ее дипломной работой, выпускной в Карнегийском университете в Нью-Йорке. Такие дипломы бывают. Они претендовали реально на Нобелевскую премию, и они бы ее, скорее всего, получили, если бы их не опередили в тот момент американская группа, которая тот новый способ лечения рака предложили как раз тоже в 1975 году, когда движение было. Но факт тот, что вот это было первое открытие. Кстати, Кандис Перт очень интересно пишет, что она вообще считала, что когда она попала к Снайдеру, то это наказание за какой-то грех, который она совершила, и Бог ей не простил. Потому что этот садист заставлял ее ежедневно вставать в 5 утра и ехать на Нью-Йоркскую бойню, знаменитую, через весь Нью-Йорк, в подземке, среди пьяных негров, как она написала, где ее уже ждали несколько сотен гипоталамусов, овец, которые были забиты за эту ночь. Она и брала в сумку холодильник и ехала опять через весь Нью-Йорк, уже в лабораторию, где оттуда вытаскивала как раз мембраны нейронов, этих гипоталамических клеток, и на них, значит, пыталась найти эти самые рецепторы. То есть для того, чтобы в итоге выделить 1 грамм рецепторного белка, рецепторы же белки, вот 1 грамм, ей понадобилось использовать несколько сотен тысяч овечьих гипоталамусов. Вот такая штука. Ну, овцы на шашлык пошли, естественно, значит, ей вот поставили гипоталамусы. Выяснилось, что существует очень быстро, буквально года завтра выяснилось, что три типа базовых существует этих опиатных рецепторов. Мю, дельта и капа, как здесь написано. И разные наркотики имеют к ним разное сродство. Вот морфин и героин, например, и метадон больше всего, как видите, сродствуют к мю рецепторам. Вот какой-нибудь там сальвинарин к капа, или особенно бутерфанол. Вот. А дельта-рецепторы очень интересные. Экзогенные лиганды к ним практически не найдены, только морфин может немножко с ними связываться. То есть те вещества, которые экзогенно извне носятся, наркотические группы. И обратите внимание на последнюю строчку. Здесь у нас блокаторы этих рецепторов. Налоксон и нутриксон. Вещества, которые эффективно подавляют связывание любых других веществ с этими рецепторами. И это очень мощный инструмент исследования, потому что если мы хотим выяснить, есть эффект или нет, связанный с этой системой опиоидной, то мы возим налоксон и проверяем. Если эффект был, но исчез, значит, система заинтересована. Если он не изменился, ну помните, я рассказывал в прошлый раз, да, вот подобная же ситуация. Ну, это едва ли вам интересно, это как бы структура. Тут единственное, чего интересно, что вещества или активирующие рецепторы, типа вот здесь вот фентанила, героина, как раз кодеина, наверху вот розенькие, или вещества, блокирующие их, вроде налоксона, нутриксона, в принципе, очень похожи. Все они производные исходно морфина. Оказывается, очень небольшие изменения в молекуле приводят к тому, что вещества сходные могут прямо противоположно действовать на рецепторы. Или блокировать их, или активировать. Здесь была табличка, где было описано, где представлены пятые рецепторы, что они умеют делать. Ну ладно, не сложилось, а почему интересно?
Вот одна фотография есть, остальных нет.
Странный ужас какой-то. Ну ладно, ладно, но не сложилось. К сожалению, я просто хочу сказать, что опиатные рецепторы относятся к числу родопсиновых рецепторов. То есть они, как ни странно, по структуре очень похожи на рецепторы клеток нашей сетчатки. Угу. Они тоже фоточувствительные, как выяснилось не так давно. Это было изумление.
А для чего? А для чего это?
А вот непонятно. То есть они относятся к группе...
Они в глубине мозга находятся.
Да. До них не дозвонишься сверху. Но, кстати, то, что они оказались такими, сегодня начали использовать, потому что сейчас же всякие лазерные световоды есть, и вот прямо до гипоталамуса, допустим, выбирается такой змеюкой, и туда прямо светит. И получает эффект. Ну ладно, к сожалению, просто не сложилось. Значит, а дальше 75-й год, то есть прошло 2 года между открытием опиатных рецепторов и эндорфинов всяческих. И вот в 73-м открыли опиатные рецепторы, в 74-м та же Хьюда Экел пишет: ребята, вы что там, сдурели все? Зачем эволюции, природе создавать рецепторы наркотика? Что за странная забота наркомана? Наверняка должны быть эндогенные какие-то вещества, которые с ними связываются, надо их искать. Такая вот мощная была статья. Ну и как в воду глядела, в 75-м году опять 3 группы, опять в одном журнале все 3 статьи опубликованы, открывают вот первые пептиды, эндорфины и энкефалины. Значит, первыми по дате присылки в редакцию оказалась шотландская группа из Абердина, Джон Хьюз, там Костерлиц и так далее. Там у них братская могила, 17 фамилий в статье. Последняя стоит статья Нобелевского лауреата Роджера Грина, знаменитого первооткрывателя вообще пептидов. Вторыми снова оказались Теренио Сувальстрём, вечно вторыми, снова чуть-чуть не успели. А третьим совершенно замечательный немец из Гиссена. Теренио Сувальстрём, они из Упсальского университета. Ханс Йорг Тишемахер своими ребятами молодыми, у него молодежная команда. Я могу сказать, что с Терениусом мы пересекались один раз, коротко очень. А вот с Ханс-Йоргом Тишемахером мы, в принципе, достаточно дружны и уже давно очень. И могу сказать, что это, наверное, один из самых таких милых и обаятельных людей, которых я встречал. То есть такой сугубый интеллигент, извините, совершенно дядька, и отличный исследователь. Просто от Бога. Ай, как шо? Что же это такое? Дальше. Вот как выглядели эти первые вещества. Я сомневаюсь, что вас радует то, что здесь написано, поэтому я позволил себе другую картинку. То же самое, только в словных обозначениях. Вот эти кружочки, те самые бусинки, те самые аминокислоты. И, собственно, интересным-то здесь является то, что, обратите внимание, ле и метанкефалины отличаются только последним кружочком.
Они вообще короткие прям.
Они 5 аминокислот всего. Всего 5 аминокислот. Тирозин, глицин, глицин, фенилаланин. В первом случае лейцин, а втором метионин. Вот по последнему и названию. Лей, глицин, мет, метионин. А дальше самое интересное. Смотрите, первая пятерка метанкефалина присутствует в эндорфине. Вот то же самое.
Mm-hmm.
То есть это в принципе показатель того, что тот участок молекулы, который связывается с рецепторами, он находится как раз здесь. Кстати, сейчас уже известно, что главный участок связывания с рецепторами — это вот как раз половинка глицина первого, весь второй глицин и половинка этого самого фенилаланина. Вот там молекулярная структура, которая как ключ замок входит в рецептор.
Это во всех эндорфинах, да?
В эндорфинах, да. Вот в эндорфинах и энкефалинах, да. Но на самом деле, кроме эндорфинов и энкефалинов, есть еще динорфины, неоэндорфины, там киоторфины, дерморфины, дельторфины, морфицептины и так далее. Очень много. Ну, я говорю, больше 40 этих веществ открыто. Ну какая зараза. Ах, какая жалость. Память маленькая
слишком. Да, может подключить к другому компьютеру?
Да уже.
Да ладно.
Ну ладно.
Да. Ну ладно, здесь была картинка, которую я совершенно нагло спер из американского журнала.
А можно мы подойдем, посмотрим?
А здесь ее тоже нет.
Может, систему цветности в Windows изменить? Вот можно менять вот такую.
Мне кажется, что это
не поможет. Ну ладно.
Просто не тянет вот
этот. Это ноутбук надо же.
Малыш не тянет. Потому что на всех лекциях у меня это все видно было. Здесь, первый раз у меня такой крошка. Видимо, мне не хватает ресурса. Значит, я что хочу сказать, здесь была картинка, смысл которой меня потряс. Я поэтому со ссылкой, естественно, должен был ее взять, просто показать. Оказалось, что опиатные рецепторы есть у всех живых существ на нашей планете. Вообще у всех. Причем я вначале даже не поверил, я полез проверять. И проверил, да, действительно, есть работы, которые показывают, что есть у бактерий, у семизеленых водорослей, у всех зеленых растений, у грибов самых разных, естественно, у всех животных. Единственное, я так и не нашел, почему они пишут, что у вирусов есть. Я даже не очень понимаю, где там этому рецептору быть, но в капсиде, видимо, где-то. Но я просто хочу подчеркнуть одну штуку. Судя по всему, это самая древняя регуляторная система. Вот эта эндогенная древняя система, эндорфинная система, она самая древняя вообще на планете. Потому что она есть у всех живых. И это наводит на серьезные размышления. Понимаете, какая штука? Ведь эволюция, она ленива и жестока. То есть она не делает ничего лишнего. А если случайно что-то лишнее возникает, это очень быстро элиминируется в виду поколений, если это не нужно. Стало быть, эта периодная система, если она через все этажи эволюции прошла, она нужна реально. Она, видимо, значима, иначе бы ее просто-напросто давно потеряли живые существа. Ой, господи, зараза какая. Ну, здесь эндогенные леганды, то есть здесь как раз описывается, что к миопиатным рецепторам лучше всего привязывается метанкефалин, бета-эндорфин, а к капоопиатным рецепторам динорфины разные, значит, они описываются, а к дельта-опиатным рецепторам лучше всего эндорфины, вот это тут было показано. Ну, НОП рецепторы, они нам не интересны, это орфанин нуцицептиновые, так называемые.
Будем фантазию развивать.
Мало кто знает. Но на самом деле, вы знаете, до ужаса обидно. Вот. Ну ладно. Тут еще один момент. Там же на этих картинках было показано, где они представлены, эти орфины, в каких структурах мозга. И оказалось, что больше всего представительство как раз в лимбической системе, которая у нас связана прежде всего с эмоциями.
Поэтому они так и...
Вот это принципиальный момент. Причем вначале на это не обратили внимания, потому что первые исследования были связаны с болью. Ну, наркотические анальгетики, которые в клинике используются до сих пор, в клинике фентанил во время операции колют. Вот, соответственно, вот оно обезболивание, вот объяснение, как классно, все здорово. А потом стали смотреть по всему мозгу и обнаружили, что больше всего именно в лимбике, именно лимбическая система, как центр процесса. А, ну вот здесь как-то ха-ха-ха, где они расположены, но это, слава богу, сохранилось. А вот дальше чего умеют делать? Вот в данном случае, например, экзогенных. Обратите внимание, это, во-первых, усиление обезболивания, это просто обезболивание, это эйфория. Это седативный, то есть успокаивающий эффект. Вот это все стрелки вверх. А дальше. Подавление дыхания. Подавление, ну, нескольких рефлексов тут перечислены. Значит, ну, ригидность, ладно, бог с ним. Дальше на периферии. На периферии. Расслабление, снижение моторики желудочно-кишечного тракта, значит, снижение перистальтики, подавление почечной функции, Значит, подавление восприятия внешних разных воздействий, понижение температуры тела и частоты сердечных сокращений, ну и подавление иммунной системы. То есть вот целый комплекс эффектов, который возникает при введении наркотиков в статус наркоманов и при усиленном действии этих самых эндорфинов, которые нами вырабатываются. Что здесь, ну, вот может быть особо интересно? Ну, например, исходя из этой таблички, понятно, почему и каким образом кончают свою жизнь наркоманы. Ведь средняя продолжительность жизни наркомана героинового 7 лет. Средняя. Кто-то за год сгорает, кто-то 20 лет коптит. Но в среднем 20 начали, 27 лет вообще. Так вот, уходят они по разным причинам. Чаще всего дыхательной недостаточности. Потому что реально это подавление именно работы диафрагмы и дыхательных мышц. И они задыхаются просто. Иногда сердечная недостаточность. Потому что у них сбивается ритм сердца, и у них возникает так называемая атония кровеносных сосудов. То есть у них давление падает, становится малоэффективно. С этим связано то, что иногда почечная недостаточность возникает. Для работы почек нормально требуется хорошая подъемная кровь. Так фильтры устроены наши почечные, что они на малом давлении просто не могут работать. Нужно обязательно напор, чтобы было. Ну и, наконец, у всех наркоманов, если они до этого доживают, конечно, развивается СПИД. Только не подумайте, что это потому, что они грязнули один шприц медицинских используют. Потому что нет, такое, конечно, случается, естественно, но далеко не тотально. Если не хватило дозы на покупку наркотика, на копеечный шприц уж они как-нибудь могут потратиться вообще-то. Вот. Просто мы достаточно не думаем, не задумываемся о смысле аббревиатуры общепринятых. Мы привыкли, что раз СПИД, значит вирус иммунодефицита, да, 100%. А, значит заразно, значит вот такая беда. Синдром приобретенного иммунодефицита. Там про вирус хоть слово сказано. Речь идет о том, что есть синдром врожденного иммунодефицита СВИД и приобретенного СПИД. Рожденный, вот когда ребенок рождается или с генетической аномалией иммунной системы, или в результате каких-то болезней мамы приобрел это внутриутробно, а приобретенный – это в процессе жизни. И диагноз СПИД ставился людям и детям в особенности задолго до открытия вируса иммунодефицита. И можно поднять с лутки обздрава, например, советского еще, и обнаружить там, когда еще никакого ВИЧ, вируса иммунодефицита человека не было известно, обнаружить там, значит, эпидемическая ситуация по СПИДу, Саров, Дзержинск, Саров – физические факторы, подавляющие иммунитет, Дзержинск – химические факторы, подавляющие иммунитет, приобретенный в результате какого-то внешнего воздействия иммунодефицит. Один из вариантов СПИДа – это ВИЧ-инфекция.
Физически как? Физически как?
А радиация. Саров. Саров.
Это за счет радиации?
Там же были испытания. И там на самом деле…
Сейчас ядерный центр там существует.
Когда, сейчас там аккуратнее работают, а тогда же не очень даже понимали, насколько это опасно. И когда мы сюда приехали, ссылки отца выпустили, мы сюда приехали, я очень хорошо помню, как тут друзья сразу нашлись, которые сказали, слушайте, у нас грибы потрясающие, вот туда с Арзамас надо ехать. Вы представляете, там белые, вот такие.
Это не насторожило?
А мы не понимали, в чем дело. Мы поехали, я действительно, я фотографии есть, где я сижу под зонтиком, под белым грибом. Да, я вот взял, так обнял за ножку, да, и сверху он у меня вот так вот. Вот, это тамошние вот Особенно с внешней среды, что называется, окружающей. Так вот, я хочу сказать, что СПИД у наркоманов развивается не обязательно потому, что они друг другу вирус передают. Там есть люди вполне свободные от этого вируса и не заразные, стало быть. А СПИД у них является результатом применения наркотиков. Потом исключим. Опиатные рецепторы сидят на лейкоцитах. Вот на лейкоцитах сидят опиатные рецепторы. Они не только в мозгу, но они оказались по всему организму раскиданными. Это тоже, вообще говоря, удивительная вещь для такого рода системы. Вот такая штука.
А у Уитни Хьюстон, да, вот, умерла тогда вот эта певица?
А так до сих пор непонятно, чего она умерла, потому что много всяких версий.
Но это передозировки писали, что
она... Вплоть до убийства. Но чаще всего они уходят в передозировок. Правда, не всегда наркотиков, хотя за ней как-то разводилась наркомания, вообще-то говоря.
Ну да, но героиновые причем.
Да, героиновые как раз. Но в принципе они там звезды-то часто просто с наплодом какой-нибудь едятся. Но у нее передоз был классический. Так наркоманы и умирают от передозировки. А знаете почему? Ладно, у нас там испорченные картинки, уже это не смысл возвращаться. Объяснение очень простое. Вот для того, чтобы получить психогенный эффект, который добивается. А психогенный эффект очень интересный. Это та самая эйфория, та самая седация. И самое главное, то самое состояние, когда ничего не болит. Вот ведь наркоман, знаете, какая штука? В книжках как-то странно пишут про наркоманов. На самом деле, как будто они с другой планеты люди. Они такие же люди. А человек сам себе не враг. И поэтому, когда они начинают, они это делают, как все мы, влипая в любую зависимость. Я ненавижу курение, но я в него влип, что называется, по уши. Начинают из желания сделать себе приятность. То есть то, что называется повысить качество своей жизни. То, что... Ну, все нормальные люди должны знать, что наркомания это смертельно. Не должны это делать. Понимаете? Теоретически все правильно. На практике... Ну мы же все уникальны. Ну это все вот эти вот все идиоты, они слабовольные. А я-то попробую только разок. С одного-то раз ничего не будет. Но я-то особенный, мне ничего не будет. Я попробую. Это действительно хорошо. Ничего не болит. Ни душа, ни тело. Когда тело не болит, классно, когда душа не болит, это вообще называется потеря совести. Ну не важно, все равно. Хорошо. Хорошо, душа. Дай-ка я еще раз попробую. С одного-то раз ведь не бывает наркомания, а вот еще разок попробую. Но с двух раз тоже редко же бывает. Классно. И вот эта точка невозврата, у кого-то, кстати, она с первого раза наступает. Есть такие. Ну, это генетически уже заложено. Для кого-то, как ни странно, это может быть много раз. Опять же, генетически. Но в среднем это, вообще говоря, где-то после 3-5 уже приема, уже, вообще говоря, судя по всему, человек подсел. А дальше постепенно, как всякая зависимость, наркомания порабощает, потому что из средства получения удовольствия мы вдруг получаем некого рабовладельца, который просто приказывает. Причем приказывает очень императивно. Если ты это не сделаешь, тебе будет плохо. И наркоману реально ведь плохо. Потому что синдром абстиненции – это очень страшная штука. Там болюга совершенно жуткая. Болюга по простой очень причине. Каждый прием наркотика приводит к гибели опиатных рецепторов. Убивается. Опиатные рецепторы, объяснение очень простое. В норме. Когда эндорфины и кефалины с ними связались, они счищаются с помощью фермента пептидаз с рецептора. И снова рецептор готов работать. А когда с этим же рецептором связывается какой-нибудь героин, то ферменты не знают, как его разрушить. Вы видели структуру. Это не нитка бус. Это вот домик. и куда ферменту поступиться, непонятно. В результате рецептор остается загруженным, и он практически все, инвалидный. Он потом погибнет, он будет разрушен. И у наркомана количество опиатных рецепторов начинает снижаться. И он вынужден увеличивать дозу. А тут фокус такой. Вот психологический как бы кайф, это не рецепторы. Дельта и капа, они больше связаны с физическими характеристиками, вот, с регуляцией. Дыхание, давление, сердце и так далее. В малых дозах они вроде бы сильно не затрагиваются. Но доза увеличивается, чтобы психологический эффект получить. И эта доза, кроме этого, начинает действовать вот на те рецепторы, до которых раньше не дотягивалось. И начинается угнетение уже вот этих внутренних функций. И передоз – это или остановка дыхания, или остановка сердца, или почечная недостаточность, или еще я вам забыл сказать, у меня есть хирург полостной. Да, мне знаком еще с детства. Вот у него классовая ненависть к наркоманам. Я как-то его даже посетил, я говорю, ну слушай, ну что ты? Ну они больные, несчастные люди, они смертники. Ну что ты как на них? Говорит, ага, тебе хорошо говорить. Горите. А ко мне операционные наркоманы привозят с перитонитом, с воспалением ушного пространства. Я уже знаю, что там будет. Потому что я открою, и там будет вот такой кишечник, забитый каменным углем. Потому что рано или поздно у наркомана наступает так называемый кишечный стаз, то есть остановка перистальтики. И там до 20 килограммов, извините, говно, в итоге будет спрессоваться такой уголь. В результате начинается уже разрушение, и приходится оперировать, чтобы хоть как-то спасти. Да, он говорит, ну, ничего хорошего, с одним молотком поступить не может. Смотреть страшно. Ну, нет, все правильно. В 19 веке холеру и дизентерию лечили раствором опия. На полном серьезе. Понятно, что никого не вылечивали. Но зато, понимаете, так он через каждые 5 минут орёт, судно не подавай. Тут он лежит себе спокойный, рожа блаженная, и тихо помирает, никому не мешает. Останавливается движение кишечника полностью. Так что вот видите, такие вещи. Но вот здесь очень интересно именно то, что в основном всё-таки это лимбики. Ну, это ладно,
а почему у тебя не поднялась, Сергей Борисович? Почему боль-то возникает?
А почему у них боль возникает? Да потому что на самом деле у них в организме очень быстро возникают уже неполадки. И они начинают реально по себе сигнализировать боль.
Это просто из-за сбоев внутренних органов происходит?
Конечно. И это отдается болью. А в норме, может быть, это бы наши эндорфины и энкефалины подавили. Но так как рецепторов мало, подавление не проходит, и возникает болевой синдром. И чтобы его заглушить, надо заменить эндорфины внешним героином. И они вынуждены применять дозу.
Своих уже не хватает.
Да, поэтому тут здесь ладно, это более тоскливо. Это вот, если хотите, очень короткое описание уровней, на которых работает система. Уровень, прежде всего, спинного мозга, задние рога, так называемые серые вещества, там, где у нас частичные входы. Уровень мозгового ствола, вот это вот медулярный медулла написано. Дальше уровень, по сути, уже верхней части среднего мозга. Там у нас присутствует этот же механизм. И, наконец, наверху, вот это как раз уровень диэнцефалона, то есть промежуточного мозга, где у нас гипоталамус, немножко коры, обратите внимание, мало чего туда натягивается, уровень ядер таламуса, вот тут слева, то есть получается, что это на самом деле многоуровневая система. Но вот верхний блок, он здесь, к сожалению, в этих самых альфа-саней, плохо прорисован, потому что там лимбический круг напрашивается, который затрагивает и мидбрейн. А это что происходит при связывании этих самых эндорфинов или наркотиков, к сожалению, с мембраной синапса, то есть вот зелененькие, это, условно говоря, какие-нибудь эндорфины, вот их рецепторы, действительно молекулы дубковые, которые 7 раз пошнуровывают мембрану, она синенькая такая. Да, а дальше активация каких-то внутриклеточных каскадов, которые или канал открывают ионные, калиевые нарисованные и кальциевые, или внутри организма запускает целую систему, внутри нейрона, простите, запускает целую систему сигнальных эффектов, и вплоть до изменения генома этой нервной клетки может быть. А вот то, что, кстати сказать, нарисовано в правом углу по поводу интернализации, видите вот слово, интернализация или циклинг, это как раз вот механизм, который разрушается у наркомана. То есть в норме загрузился рецептор эндорфином, передал сигнал вниз по всяким стрелкам, а сам ныряет под поверхность, и эндорфин с него счищается, и чистенький рецептор возвращается на мембрану. Готов работать. А вот если тут наркотик сел, да, в зеленое место, то тогда очистка не происходит, и рецептор так и остается гибнуть под мембраной. Это вот как раз у наркоманов происходит. Да, ну опять картинки, нет, и бог с ним. И вот, наконец, последний пункт. Это уже то, что связано с болью, со стрессом. И здесь опять нет фотографий. Значит, первые работы по связи эндорфинов, открытых только что в 1975 году, с болью и со стрессом, это, естественно, Хьюда Экл все та же, так что ее так и не увидели. Ну, такая довольно решительного вида женщина, широкоскулая. Вот, и Ричард Боднер, совершенно чудный бородач такой, весь из себя. Вот их первые работы были как раз о том, что при стрессе, опять же, опиоидная система является очень мощным фактором, снижающим выраженность стресс-реакции. Именно снижающим. То есть стресс же нам дается, чтобы победить всех, сила. А здесь немножко-немножко эта система поддавливает эту избыточную активацию, собственно дела, ее в разумные рамки загоняет.
Но не совсем ее глушит?
Не совсем. Но стресс у нас трехстадийный. Стадия тревоги, стадия резистентности, стадия истощения. Так вот, если на первой, второй стадии эпиоидная система слегка просто смягчает выраженность этой нашей гиперактивности, то на последней стадии истощения там у нее конкурентов не остается. Потому что симпатоадреналовая система, гипоталамо-гипофизарно-адреналовая, всякие там коры надпочечников и так далее, адреналиновые, они все уже исчерпали себя, она одна хозяйка. И тогда она делает финт ушами. Она начинает делать то, что умеет. А умеет она, как вы видели на той картинке, все подавлять. То есть эндогенная эпиоидная система при стрессе начинает загонять нас в такое полусонное, полулетаргическое состояние, что если вы переживали серьезную беду, то наверняка чувствовали, что после хорошего возбуждения, да, возникает вот состояние
полного бессилия.
Прострации, бессилия, апатии. Mm. Это вот эпиоидная система, она это умеет делать. Ведь она очень древняя, а у древних организмов не было ресурсов для того, чтобы бежать или драться. То, собственно говоря, что классически мы связываем со стрессом. А как они от опасности уходили? Очень просто. Капсулу построил, спрятался туда и переспать неприятность. Разбудите, когда все пройдет. Да? И вот эта эпиоидная система как раз она умеет это делать. Вот она как раз и обеспечивает вот это вот состояние переживания. Ну и внизу очень наглые были фотографии, наглые 5 рож. Значит, это американская команда из Оперли госпиталя в Балтиморе. Холидей, Фейден и Беленький. Кстати, Грегор Лукас Беленький, вообще-то говоря, еще в 70-72 году выпустил книжку. Звали его тогда Григорий Львович Беленький из Баку. Вот, но он уже теперь Грегор Лукас в 80-му году. И, как ни парадоксально, одновременно с ними те же результаты получили, опубликовали, ну и Женей Голановым. Почему Женя тут импортными буквами написан? Потому что в 86 году, никому не сказавши, он уехал на конференцию в Америку и не вернулся. Это еще были те времена, когда так не положено было делать, естественно. То есть он, то, что называется, не возвращенец. Вот. Но он там остался, и там он прошел путь. Он сначала постепенно стал профессором Корнельского университета в Нью-Йорке. Это associate профессор. Потом он получил приглашение в Миссисипи университет, и там получил фул профессора. Это по жизни уже, слава богу. А после этого он исчез. Я следил за его успехами по публикациям, по подмену. И вот идут публикации, идут тишину. Я уже испугался, что с ним что-то случилось, а переписываться со мной он не рисковал, боясь, видимо, меня подставить. Я решил, что с ним что-то случилось. Недавно он объявился и коротко рассказал свою биографию. После этого Миссисипского университета его пригласили в Пентагон. Там он возглавил медицинский департамент. То есть все медицины.
Естественно, публикации там уже никогда не будет.
Естественно, это было закрыто. Вот вся медицина американской армии руководилась в течение 5 лет нашим беженцам. Вот представьте себе, что у нас в Министерстве обороны, там тоже есть медицинская служба, да, всей этой службой руководит какой-нибудь там приезжий. 5-7 лет назад приехавший, ну что за фигня такая, вот у них оказывается так. Вот, потом он оттуда ушел, но, к сожалению, ушел на административную работу. Он попал в шестерку экспертов, которые при президенте США распределяли научные гранты по всем американским научным центрам. То есть он был таким тоже закрытым, в общем, субъектом в администрации Буша. А потом он немножко все-таки задумался о жизни своей. Он на 2 года младше меня. Видимо, почувствовал, что жизнь в конце начинает катиться. И бросил все это безобразие, хотя оно, конечно, обеспечивало ему хорошую жизнь. И сейчас у него своя лаборатория в Нью-Йорке. И вот он вынырнул оттуда, написал мне, сейчас мы с ним вяло переписываемся, потому что он очень хочет, чтобы чуть ли не все лаборатории туда свалили к нему, потому что ему очень нравятся наши идеи.
А сфера его интереса сейчас?
Ну, не очень. Но он вообще заканчивал московское МЕД.
А, то есть он врач, да?
Назывался, а?
Он врач, да?
То есть он медик по образованию, да, и сфера его интересов.
Вот на данный момент. Вот это, после всех вот этих вот.
После всех
колений.
Этих это нейропротекция. Это нейропротекторы разные, которые должны повысить устойчивость нервной системы при экстремальных воздействиях. То есть, в принципе, не так далеко тоже.
Но все равно.
Идет около стресса. Но у него именно такой медицинский подход, как я понял. Вот. А вот. В 80-е годы мы одновременно с американской командой могли показать, что опиоидная система является одним из главных факторов шока. А шок – это крайняя степень выраженности стресса. И шок – это серьезная штука, 30% смертности шока. Медиков, известная цифра. Вот, ну, вот, действительно, это действительно важная система. И пошли публикации, и в 83-м году Джон Холидей прислал своего комиссара в Москву встретиться с нами, с Женькой, и сказал: мужики, кончайте вообще балду гонять, давайте к нам приезжайте, все равно у вас страна своя развалится, приезжайте, будем все вместе работать. Вот. И мы рынки тогда, мы советские, гордые, чуть-чуть, мы вам еще. Говорит, да вы же понимаете, что идеи-то у вас, конечно, не хуже, чем у нас, но технологически мы вас обставим, как котят, в ближайшие годы. Ну, в общем, так и произошло, да. Где-то к году, как раз к 86-му, стало ясно, что они технологически работают лучше нас. Вот, и тут Женька сломался. Я почему-то сломался. Не могу я без России жить, как это не смешно. Вот такая штука. Здесь доказательство просто участия этих самых эндорфинов в разных реакциях. Я специально, наверное, пугаю всегда всякими ядами животных, потому что это была одна из моих тем еще с юности. Но в принципе это именно стресс анальгезии, именно стресс. И вот благодаря эндорфинам развивается эффект обезболивания. Вот это уже шок. Это при шоке оценивается состояние, ну, как видите, мозга прежде всего, потому что это электроэнцефалограмма. Да, при нормальном развитии шока, и тогда в 25 минуте практически уже выгибается существо, крыска. Вот. И ввели вот тот самый блокатор опиатных рецепторов Налоксон, как видите, на 70-й минуте она все еще живет, все живет.
То есть восстанавливается, да? Это получается,
да,
восстановление.
Да, то есть практически она в общем-то удерживается. То есть мы показали, что надо блокировать эту систему для того, чтобы эффекты были. Но здесь просто что-то странно. Все наехало, очень странно все перекошено. Это картинка. Слушайте, а как может вот компьютер менять формат? Может, да?
Формат картинки
слайдов
вряд ли.
Ну, нет. Потому что у меня вот буквы А там и Б над столбиками, они были в промежутке между нижней картинкой и это было вот здесь.
А формат файла какой? ППТ? А тут... Может, вот 2007 офис, он не полную поддержку обеспечивает своих форматов. Поэтому, может быть, спор.
Ну, это тоже доказательство того, что эта опиоидная система работает при шоке, к сожалению. Она уж слишком усыпляет. Она усыпляет до смерти. Осталось, надо не дать это сделать. И вот здесь вот там, где красные и коричневые линии, это мы вводили налоксон, 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 разные препараты. А там, где черные и синие, это или самопроизвольное умирание зверушек, или введение, ой, морфин мы тут владение, да, ну практически то же самое получается, тоже все плохо. Тоже все плохо. Это на эксперименты на животных. В 80-м году мы запатентовали способ лечения шока с помощью налоксона. И мы тогда понятия не имели, что когда-нибудь это будет активно применяться. А в массовом порядке впервые это применили американцы во время своей первой войны с Ираком. Это были в пустыне, называлась операция. Вот они своих раненых спасали налоксоном. А у нас в стране это нортост.
Только-только.
Так это же было когда еще только?
Недавно относительно.
2001, 2002.
Ну, лет через 10 только дошло.
Лет 10 назад. Вот, вот у нас эта ситуация. Дело в том, что так как все газеты трубили, что налоксон спас заложников, значит, когда их оттуда вытаскивают в состоянии шока, какое чудодейственное вещество, журналюги раздобыли видимо, исходники и узнали про наше изобретение. Калюжного уже не было в живых, а у нас четверо там соавторов. Шеф наш Калюжный, Женя Голанов, я и директор института Судаков. Ну, Судаков просто был не в курсе, естественно, мы никогда его вписывали в патент.
Тут уж был.
Что происходит. Вот, Женька за границей, Калюжный умер, поэтому сдобыли мне, меня тогда очень тягали, как все студии, спрашивали, что за чудодейственное вещество. На самом деле, ничего чудодейственного, просто механизм. Стал понятен механизм вот этого самого угнетения функций, характерного для шока, механизма терпимости. Вот это, между прочим, историческая картинка, потому что мы были абсолютно первыми в мире, и это прощальный привет от Жени, потому что мы в 85-м году это делали, а в 86-м свалил. Это радиоиммунное определение уровня эндорфинов или в крови, или в мозгу при разных видах шока. И вот здесь вот самое интересное, вот что. Вот вообще так не делают, для справки, на будущее. То есть это картинки, отражающие одно и то же. Так не полагается делать, естественно. Но здесь просто для иллюстрации. Здесь уж больно, так сказать, это классически. А вот здесь, на самом деле, не имели мы права рисовать графики, потому что мы мерили в разное время. Но интересным является вот что. Посмотрите. При шоке. Определяли уровень предшественника бета-эндорфина. Вот он. И самого бета-эндорфина. Вот это норма. А вот здесь наносим шокогенное воздействие. И мы видим, как разваливается предшественник, высвобождая из себя бета-эндорфин, и как лезет вверх уровень бета-эндорфина, то есть вот эти ножницы. Вот, собственно, это было, пожалуй, первое в мире доказательство того, что эндорфины при шоке начинают очень быстро выделяться и свое черное дело делать. А здесь картинка интересна вот чем. Здесь вот это у мозгу, а вот это крови содержание. Так вот, вначале подпрыгивает, здесь немножко неграмотно сделано, потому что от нуля надо считать, это исходный уровень. Вот вначале подпрыгивает уровень крови, то есть в мозгу, простите, и первыми, стало быть, отрабатывает именно центральный аппарат на шок. А потом уровень начинает догонять кровь, и дальше они идут с липочкой параллельно практически. То есть это работа, на которую потом даже в Хэнбуках западных ссылались. Вот. Это уже поздний период, это уже наши времена.
Спектры.
Вот. Да, это вот те самые интервалы, которые немножко вам уже знакомы. И будете еще с ними знакомиться и пробовать на себе. Вот зелененькое – это гуморальное, красненькое – это симпатика, и синенькое – это парасимпатика. Угу. Релакс у студента. Все благопристойно, примерно равноценно. Гормональное доминирует, ну, что, в общем, вполне понятно, потому что это после зимней сессии, то есть это весна. Все вполне объяснили.
Что преобладает?
А?
Что преобладает?
Зелененькое, гуморальное.
А.
Да, то есть гормончики здесь явно выстрелили. Экзамен. Смотрите, как симпатика, как и положено стрессу. Вот, понимаете, вот это на самом деле сногсшибательно, когда одно дело теория, другое дело, когда меряешь конкретного человека. И вот ты получаешь, да, вот такой результат, как оно выскочило. А вот внизу, это довольно страшная картинка. Была у нас такая, ну, вначале дипломница, а потом она у нас ассистентом работала, Полина Кобан. Сейчас она в Москве, в прошлом году уехала от нас, очень много, в общем-то, на нее рассчитывали, она молодец, хороший была преподаватель очень, и исследовательница хорошая, любовь зла, ничего не поделаешь. Так вот, обратите внимание, это ветеран Чеченской войны в госпитале на курсе реабилитации. Мало того, что у него парасимпатика вроде бы выросла, вот здесь надо мне переделать этот слайд, потому что, если посмотреть шкалу, вот здесь верхняя цифра 80, а здесь и здесь 180. То есть на самом деле дело не в том, что вылезла парасимпатика, дело в том, что катастрофически подавлена симпатика и гуморальная составляющая регуляции сердечного ритма. Просто катастрофически они вот зажаты, вот прямо чуть ли не вдоль этой исходной линии. Вот это очень показательная вещь, потому что точно такая же картинка наблюдается, между прочим, у наркомана.
То есть они не чувствуют истощения?
Они не чувствуют. Мы им давали Спилбергера. Помните, там 20 вопросов. Личностных, 20 ситуативных. У них от 21 до 25.
То есть вообще...
То есть ниже просто некуда, там вопросник не позволяет ниже опуститься. То есть не просто низкий уровень.
Там от 45, по-моему, там.
Сверхнизкий, а?
От 45 начинает тревогу, по-моему. Там.
Ну да. То есть у них вообще, то есть ниже плинтуса. Все правильно, у них организм разрушается. Что у наркоманов, что у, к сожалению, вот. Это ПТСР. Это ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Так вот, ПТСР, смотрите, какая штука. А я могу сказать, что одно из базовых свойств опиоидной системы – это угнетение симпатической активации. Как раз симпатической, потому что опиоидные рецепторы в том числе сидят на пресинапсах адреналовых, и они просто давят адреналиновую трансмиссию. Пожалуйста, вот как бы продолжение этого пункта. Ну и здесь вот некая картинка, это я в Томске показывал в свое время. В норме у нас масса всяких систем регулирует нашу функцию. Что психическое, что витальное, неважно. Масса систем, в том числе и вот опиоидные. А вот при стрессе никто не говорит, что остальные системы куда-то исчезли. Они продолжают работать. Но значимость вот этих эндорфины, динорфины, энкефалины, да, а это в прошлый раз мы обсуждали как раз те самые эфемерофа, пептиды. Вот при стрессе их уровень сразу резко вылезает, и они становятся хозяевами ситуации. Вместе с адреналином, вместе с норадреналином, вместе с АКТГ, кортиколибидными стероидами, вот вместе с ними, вот они сразу становятся властителями ситуации. Ну и дальше, может быть, это уже немножко неинтересно, просто в свое время недавно сделали мы функциональную систему, называемую стресса и шока, динамика стресса и активных систем. Если приглядеться, откуда идеология?
Конечно.
Именно из Анохина эта идеология, и в принципе она здесь хорошо отрабатывает, то есть вот они три системы, гепатоадреналовые, гипоталамо-гипофизарно-адреналовые, пиоидные, вот они отрабатывают последовательно, и вот, собственно, эта схема дала возможность сделать математическую модель, на которой потом удавалось считать разные режимы. И опирались мы в этой модели вот на эту картинку, она здесь даже, наверное, более интересна. Смотрите, три стадии стресса. Тревога, резистентность, истощение. Не знаю, видно оттуда? Шкала временная немножко неправильная. Здесь минуты, здесь часы, здесь сутки. То есть она вот такая. Иначе бы рисовать вот туда пришлось, в ту комнату продолжать. Поэтому она не пропорциональна немножко. Так вот. Симпатоадреналовый выстреливает как раз на стадии тревоги. Вот она у нас. Всяческая борьба. гипоталамо-гипофизарно-адреналовая. Она немножко медленнее работает, но она, как видите, может и часы, и сутки продолжать хозяйничать. И она дает возможность на стадии резистентности бороться, продолжать. А вот эндогенная пиоидная все забавно себя ведет. Она вначале отстрелилась, именно поэтому на первой стадии стресса нам вообще не больно. Мы не чувствуем боли. Мы можем пораниться, поцарапаться, но мы потом только заметим. Именно пиоидная система это делает. А дальше она как бы немножко в тени, но она продолжает быть активной. И на последней стадии истощения у нее конкурентов нет. Она хозяйка.
Самая долгоиграющая.
Она хозяйка, и она делает, что умеет. А умеет она всем спать. И хорошо, если это истощение при стрессе, после которого мы действительно немножко восстановились и пришли в порядок. И, по-видимому, для этого она и хороша, потому что, ну, представьте, волк зайчика покусал, съесть не успел, и весь из себя израильный зайчик забился в какую-то нору. Что ему там делать? Как ему спастись, чтобы раны немножко заросли? Лежать тихо и по возможности не шевелиться. Значит, ему нельзя есть, значит, ему надо экономить энергию, значит, вот эта система ему обеспечивает комфортный постельный режим, по сути. Mm-hmm. Вот для этого, видимо, надо. А вот при шоке животное это в природе после шока редко выживает, а нам-то нужно все-таки спасать людей-то. Поэтому нас интересует ситуации, которые идут уже за пределами как бы, природы предусмотренными. И поэтому там эпидемиологическая система лишняя и ни к чему. А это уж почему? Тут-то ничего такого не было в этой картинке. Но она на основе предыдущей была нарисована, такая схемка из квадратиков. Ладно, бог с ним.
Это нормально.
Вот. А тут нормально, хотя тоже не хватает одной картинки слева. А это я к тому, что последняя часть разговора, что сегодня рефлекторная концепция, мы с вами об этом говорили, она отходит на второй план, она практически становится частным случаем вот этой более общей теории предсказаний, теории опережения, опережающего отражения, предвидения. И эта теория строится на циклических принципах работы мозга. И вот здесь цикл Иваницкого знаменитый, или на Западе его наглецы называют цикл Иваницкого Эдельмана, хотя причем Эдельман, он 5 лет позднее, ну бог с ним, дело. Цикл Сергия на Кавамура почему-то куда-то свалил, ну ладно, бог с ним, это их ну, вообще не понравился. Вот это вообще-то говорили из Кавамуры, циклы, это копии Кавамура. Это наш соавтор, наш друг большой, профессор Токийского университета, который является нейрофизиологом и нейроморфологом. И он как раз один из первых в мире, кто сумел показать вот эти циклы. Циклы управления нашими функциями, благодаря которым мы можем предсказывать события до того, как они еще случились.
Очень сложно.
Он вообще, ну это надо быть японцем, чтобы такую штуку. Чтобы такую штуку экспериментально доказать это твердение.
Это же понять очень сложно.
Каждую стрелочку. Это, конечно, фантастика. Но понятно, было бы время, тут можно посидеть, в принципе, все прописано. Основа Винер, основатель кибернетики Анохин, Алексей Алексеевич Ухтомский, который называется, тоже исчез. И это обидно, потому что у нас привыкли все время говорить Павлов. На самом деле, в одно время с ним, в одном городе с ним жил человек, которого во всем мире уважает гораздо больше, чем Павлов, это Алексей Алексеевич Ухтомский, академик.
Он все-таки Ухтомский?
А я Ухтомский? Его всю жизнь называл Ухтомским, так удобно.
Ну да, да это...
Так по-русски.
Ну да, это...
Но однажды я в поезде попал в куфе с тетушкой, которая у него работала. И она мне сказала, что он себя всегда называл Ухтомский. Он говорил, что это старая церковная фамилия, что у него много поколений священнослужителей, и они родом с Ухтомы на Урале. И вот они называются Ухтомскими.
Все-таки
Вот, поэтому хотя удобнее в Томске.
Ну, привычнее просто.
Да, вот. И вот, собственно, ближе к финишу уже я, собственно, то, что рассказывал, я пытался немножко вперед заглянуть и показать, что вот в этих циклах имеются вполне определенные механизмы, они уже доказаны, действительно мономины в том числе, но могут быть ситуации, в которых требуется размыкание циклов. Вот, судя по всему, замыкание циклов обеспечивается как раз опиоидной системой. И здесь, вот, кстати, обратите внимание по поводу боли. На Западе, в западных учебниках, боль к сенсорным системам не относят, как ни странно. Вот там сенсорные системы глава, и там зрение, слух, обоняние, все как положено. И отдельно идет глава, особые ощущения отдельно. Особое ощущение – это голод, жажда, секс и боль. 4. Объяснение. Нет своих рецепторов для зрения, для слуха. Они четко есть на периферии, наши рецепторы. Значит, нет специфических проводящих путей. Вот на самом деле, может быть, без повреждения или не возникать при наличии повреждения. Очень принципиальный тезис. На самом деле, действительно, на периферии мы боль устранить не можем. Мы можем устранить только всякую чувствительность, анестетика. А если хотим от боли избавиться, препараты центрального действия всегда используются. Вот. И вот это убойный, на мой взгляд, аргумент для всех остальных органов чувств, сенсорных систем, мы всегда найдем некую физическую реальность, которую они имеют, или химическую. Всегда. Но нет такой вот реальности физической, химической, как боль окружающих. Нет такого фактора.
А как же на поломки, допустим, какие-то в организме? Нет,
повреждение.
Это же тоже реальность.
Сигнал о повреждении. Да? Причем повреждение может выражаться разными характеристиками. Но это уже не свойство окружающего мира, а это уже некий результат динамики разных свойств. Дальше. Не буду уже вас задерживать, вы устали, я чувствую, зря вы затеяли, что за нее надо. Слушайте, я там ложился в час.
Где?
В Питере. В Москве у меня было 1.5 часа. Но это питерский вариант, он у меня укороченный, я там в час уложился.
Наверное, подготовленные были все-таки.
Ну да, люди. И
не было багажей
картинки. Много не надо было объяснять, поэтому. Вот, и это просто экспериментальное доказательство того, как опиоидная система работает при разного рода видах боли, как обезболивающее вещество. И вот некое заключение. Боль – это сигнал чрезмерного согласования между предсказанным и реальным образом тела. А опиоидная система, вот это предсказание, по сути, блокирует. Блокирует предсказание, и таким образом, если вот ее главные эффекты смогут увидеть, вот они, изменение болевой чувствительности, энергосохранность, стресс, лимитирование, подавление моторики, иммунной системы, там, внутренних органов, подавление тревожности, развитие торпидности при шоке, то, в принципе, на выходе у нас объяснение только одно, что опиоидная система – это прерыватель сигналов согласования. Во-первых, потому что относится она к лимбической системе. Прошу прощения.
Будьте здоровы.
Спасибо. Во-вторых, это прерыватель сигналов о боли, то есть анальгетики, они действительно ведь прерывают сигнал о том, что боль есть. Они же не носят повреждения. Они прерывают сигнал о несовпадении образа тела нормального с телом поврежденным. Дальше то, что немножко я вам показал очень коротко, загрубляются все сенсорные пороги, то есть повышается и ЭОС полностью становится хозяйкой положения. Еще один важный момент. И стресс, и шок — это не адаптация, а защита. И это редуцированная система, где обратная связь не нужна, потому что обратная связь, регуляция цикла, нам нужны, когда надо поддерживать систему на определенном уровне. Когда мы боремся с стрессом или шоком, то мы противостоим ситуации, а не адаптируемся к ней. И там нас гораздо меньше интересует, что там творится на самом деле в этом окружающем мире. Мы не подстраиваемся под него, мы его преодолеваем. И здесь оперативная система как раз помогает это делать. Так что вот завершающие, собственно, слайды. Переливающие сигналы о согласовании. И тогда становится понятно, что такое CVTP, что такое зависимость, что такое CVTP, что такое, собственно, все. И это как CVTP. Я помню, честно, что здесь был всего-навсего наш воинский откос. Ладно, все. Спасибо.
Ну, спасибо.
Ну, я вас замучил, я чувствую.
Ну, нам же полезно это.
Ну, жалко, что такая переколёженная эта штука получилась.